Побег. 10 ноября. Это наш последний день в тюрьме. Бог не даст нам избавления, мы возьмем его сами. Сегодня ночью, после 10, Крис совершит свое последнее ограбление. Наша мама посетила нас, но всего на несколько минут. Было ясно теперь, как мало болит у нее сердце о нас. Мы с Бартом уходим нынче вечером. Мне не хочется. Но он настаивает, знаете, он не понимает, почему я такая печальная.
Угу, держу пари,
а он не понимает. Крис перекинул через плечо сумку из двух наволочек, чтобы было в чем нести тяжеленные украшения. Он стоял в дверях и долго-долго смотрел на меня и Кэрри, прежде чем закрыть дверь и запереть нас внутри деревянным ключом. Он всегда так делал, ведь открытая дверь могла насторожить бабушку, если бы ей вздумалось проверить. Мы не слышали, как крался Крис по длинному темному северному коридору. Стены были очень толстые, а пушистые ковры на стенах не пропускали звук. Лежа бок о бок рядом с Кэрри, я обнимала ее, всеми силами желая ее защитить. Если бы не этот сон, который рассказал мне, что Кэрри хорошо, что он под надежной защитой, как бы я плакала без него. Все сердце изболелось бы у меня за малыша, который называл меня «мамой», когда был уверен, что старший брат не слышит. Он всегда так боялся, что Крис будет считать его маменькиным сынком, если поймет, как он скучает и нуждается в матери, и даже принял меня вместо нее. И хотя я говорила ему не раз, что Крис не будет смеяться или дразнить его, ведь Крису тоже нужна мама, так уж повелось с давних времен, все равно это был секрет. Мой и его, а еще Кэрри. Кэрри притворялся мужественным и убеждал себя в том, что ему не нужны ни мама, ни папа, хотя, конечно, они были ему нужны, и даже очень. Я обнимала Кэрри крепко-крепко и клялась себе, что если у меня когда-нибудь будет ребенок или дети, то я всегда буду чувствовать, когда я им нужна, и всегда исполню их желания. Я буду лучшей из матерей во всем мире. Часы тянулись как годы. А Крис все еще не возвращался из своего последнего набега в великолепные апартаменты нашей мамы. Что могло его задержать? Встревоженная и несчастная, я дрожала от страха, воображая всевозможные катастрофы, которые могли с ним произойти. Барт, подозрительный муж, он поймал Криса, вызвал полицию, Криса бросили в тюрьму. А мама, должно быть, стояла рядом и изображала некоторый шок и малодушное удивление по поводу того, что кто-то осмелился обокрасть ее. «О, нет, конечно, у нее нет сына. Всем известно, что она бездетна, благодаря небесам. Ну, разве кто-нибудь видел ее с ребенком? Нет, она не знает этого белокурого молодого человека, который так на нее похож. Но, в конце концов, мало ли у нее племянников. А вор есть вор, даже если он твой родственник, подумаешь. Седьмая вода на киселе». «А бабушка? Если она поймает его, ему грозит самое жестокое наказание». Рассвет наступил быстро, тусклый, неясный. Звонко запели петухи. Солнце как бы нехотя поднималось над горизонтом. Скоро будет уже слишком поздно, мы не сможем уйти незамеченными. Утренний поезд останавливается у депо, и нам нужно уйти за несколько часов до того, как бабушка откроет комнату и обнаружит наше исчезновение. Объявит ли она розыск, заявит ли в полицию... Может быть, она, что вероятнее всего, разрешит нам уйти, радуясь, что наконец-то от нас избавилась? Совсем отчаявшись, я поднялась по ступенькам на чердак посмотреть на волю. Туманный холодный день. На прошлой неделе снег уже лежал кое-где на пастбищах. Серый таинственный день. Не похоже было, что он принесет нам радость и свободу. Я снова услышала петушиное кукареканье. Оно глухо доносилось издалека, но я помолилась про себя, чтобы Крис... Где бы он ни находился и что бы он ни делал, услышал его тоже и поспешил обратно. Я помню... Ах, как хорошо я помню это холодное хмурое утро. Крис наконец вернулся, крадучись в нашу комнату. Прикорнув рядом с Кэрри, я дремала на грани сна и моментально вскочила, когда открылась дверь. Я лежала полностью одетая, готовая на выход даже в своих мимолетных снах, ожидая Криса, который придет и спасет нас всех. Стоя в дверях, Крис заколебался, глаза его смотрели на меня. Затем он направился ко мне не так быстро, как следовало ожидать. Все, что я могла в тот момент, это посмотреть на две вложенные одна в другую наволочки у него в руках. Они были плоские. Похоже, они пусты. «А где драгоценности?» — закричала я. «Почему ты пропадал так долго? Посмотри в окно, солнце уже встает, мы не успеем на поезд». Голос мой невольно приобрел гневные интонации. «Опять изображаешь из себя рыцаря, да? Так вот почему ты явился без мамочкиных изысканных ценностей?» К этому времени он уже достиг кровати и стоял с этими дурацкими пустыми наволочками в руках.
«Пропали», — сказал он уныло.
«Все драгоценности пропали».
«Пропали», —
произнесла я издевательским тоном, уверенная, что он лжет. Просто не захотел взять то, что так дорого его обожаемой мамочке. Но затем я взглянула повнимательнее ему в глаза.
«Пропали?»
«Крис, но драгоценности всегда были на месте». «Да что с тобой случилось, в конце концов? Почему ты такой странный?»
Он опустился на колени у кровати, слабый и безвольный, как будто его тело было без костей. Голова его упала, он уткнулся лицом в мою грудь, он разрыдался. «Боже милостивый, что же случилось? Почему он плачет?» Было так ужасно слышать, как плачет мужчина, а я думала теперь о нем как о мужчине, а не как о мальчике. Я обняла его, стала гладить по волосам, гладила щеки, руки, спину, затем поцеловала его. Я старалась изо всех сил, мне надо было узнать, что же такое ужасное произошло. Я делала это так, как когда-то делала наша мама, стараясь успокоить его, интуитивно не опасаясь ничего большего с его стороны, просто лаская его ради утешения. В самом-то деле, должна же была я заставить его рассказать, все объяснить. Крис справился с рыданиями и заглушил их. Он вытер слезы и лицо краем простыни. Затем он повернул голову так, чтобы видеть эти ужасные картины, изображающие ад и его мучения. Он начал говорить, непонятно, бессвязно, часто останавливаясь из-за подступающих рыданий. И так он рассказал мне все, стоя на коленях у моей кровати. Я держала его руки, они дрожали, дрожало его тело, его голубые глаза потемнели, из них ушла жизнь. Все это должно было предупредить меня, что я услышу нечто ужасное. Но как бы я ни была предупреждена, я все же не была готова услышать то, что услышала. «Ну...» — начал он, тяжело дыша. Я почувствовала, что что-то изменилось в ту же секунду, как вступил в ее комнату. Я не включал свет, просто посветил фонариком и не поверил себе. Ирония судьбы. Но почему мы пустились в бега так поздно? Какой ужас, какая несправедливость. Они ушли. Кэти. Мама и ее муж ушли. И не на вечеринку по соседству, нет. Они по-настоящему ушли. Они взяли с собой все мелочи, которые принадлежали лично им в этой комнате. Забрали безделушки с комода и все с туалетного столика. Ничего не осталось на ее столике. Ни крема, ни лосьона, ни пудры, ни духов. Все ее исчезло. Это совершенно свело меня с ума. Я стал бегать как безумный, роясь везде, выдвигая ящики, обыскивая их, и надеялся найти что-нибудь ценное, что мы могли бы заложить, и... не нашел ничего. О, они хорошо поработали. Они не оставили ничего, ни одной фарфоровой коробочки, даже ни одного из их тяжелых пресс-папье венецианского стекла, которое стоит целое состояние. Я побежал в гардеробную и поспешно пооткрывал все ящики. Да, конечно, она оставила несколько вещей, но они не представляют ценности ни для нас, ни для кого другого. Помада, крем и прочая ерунда вроде этого. Затем я открыл тот особый потайной ящичек, помнишь? Она говорила нам о нем давным-давно. Она не думала тогда о том, что мы можем ее обокрасть. Я вытащил этот ящичек полностью, так было нужно, я поставил его на пол. А затем нащупал на задней стенке крошечные кнопочки кода. Надо было набрать определенную комбинацию чисел, я знал эту комбинацию. День ее рождения. Всякую другую она бы забыла. Помнишь, как она смеялась, когда рассказывала нам про это? Тайник открылся. И вот в бархатных ячейках, где раньше лежали дюжины колец, теперь ничего не осталось. Ни одного кольца. И все браслеты, ожерелья, серьги, все до последней вещи исчезли. Кэти, даже диадема, которую ты примеряла. Ох, ей-богу, тебе не понять, что я почувствовал. Сколько раз ты умоляла взять хотя бы одно маленькое колечко, а я не брал.
Я все еще ей верил.
«Не плачь больше, Крис, не плачь!» Взмолилась я, чувствуя, что он готов разрыдаться, и снова привлекла его себе на грудь.
«Ты же не мог знать, что она исчезнет, да еще так скоро после смерти Кори...»
«Да, долго же она горевала, нечего сказать!» Произнес он с горечью. Я погрузила пальцы в его волосы. «Правда, Кэти, — продолжал он, — я совсем потерял голову. Я бегал от шкафа к шкафу, выбрасывая все зимние вещи, и скоро обнаружил, что летняя одежда вся исчезла, вместе с двумя их прекрасными чемоданами. Я опустошил все обувные коробки, вытряхнул все ящики, искал повсюду жестянку, где он хранил монеты, но он и ее забрал. Ну, может, перепрятал получше. Я перерыл все и вся, правда, как помешанный. Я даже решился взять одну из этих огромных ламп, но еле приподнял ее. Она весит тонну. Мама оставила свое норковое манто. Я подумал, не прихватить ли одно, но вспомнил, что ты их мерил, и они тебе были велики. Там на воле покажется странным, что несовершеннолетняя девушка разгуливает норковым манто, которое ей велико. Меховые палантины исчезли. А длинные пальто были такие большие, что одно из них могло целиком заполнить весь наш чемодан, и не останется места для наших вещей, для картин, которые я мог бы продать, а ведь нам нужнее все-таки одежда. Я готов был волосы на себе рвать, ей-богу, я отчаялся найти хоть что-то ценное. А как мы обойдемся без денег? Ты знаешь, когда я стоял там посреди ее комнаты, я думал о нашем положении, о плохом здоровье Кэрри. Мне было, черт возьми, абсолютно все равно, стану я врачом или нет. Все, что я хотел, это выбраться отсюда. Когда я уже совсем отчаялся найти что-нибудь, я заглянул в нижний ящик ночной тумбочки. Я никогда не проверял его раньше. Кэти, в нем была оправленная в серебро фотография нашего отца. Их брачное свидетельство и маленький зеленый бархатный ящичек. Внутри этого ящичка лежали два кольца нашей мамы, обручальное с бриллиантом, которое подарил ей отец в день помолвки. Как тяжело думать, что она забрала все, а его фотографию бросила за ненадобностью, так же, как и подаренные им кольца. А затем странная мысль мелькнула в моем мозгу. Может, она знала, кто ворует деньги из ее комнаты и оставила эти вещи намеренно? «Нет!» — с насмешкой отмела я эту мысль. «Ведь она предполагала в нашей маме некоторые человеческие достоинства. Она просто о нем и не вспомнила. У нее есть Барт». Несмотря ни на что, я был благодарен судьбе, что нашел хоть что-то. Так что мешок не так пуст, как может показаться. У нас есть папина фотография и ее кольца, но только в случае самого ужасного, самого крайнего кризиса я решусь заложить эти вещи. Я услышала предупреждение в его голосе, но не столь искреннее, как можно было ожидать, как будто он играл самого себя, прежнего, доверчивого Кристофера Долла, который во всем и в каждом видит только хорошее.
«Продолжай».
«Что случилось дальше?»
«Он отсутствовал всю ночь, значит, и не рассказал мне и половины всего, что с ним случилось».
«Ну, раз я не смог ограбить нашу маму, то счел нужным пойти ограбить нашу бабушку».
«О, Боже!» — подумала я. «Он этого не сделал, не смог. А какая бы это была идеальная месть?»
«Ты же знаешь, у нее полно драгоценностей, столько колец на пальцах, и эта чертова бриллиантовая брошь, которую она всю жизнь носила изо дня в день, как униформу, плюс те бриллианты и рубины, что мы видели на ней в рождественскую ночь. И так я потихоньку спустился вниз по длинным темным коридорам и на цыпочках подошел прямо к ее закрытой двери.
Ох, такие нервы надо иметь, я бы никогда...»
Тоненькая полоска света виднелась из-под двери. Я понял, что она еще не спит. Мне стало горько. Но почему она не спит? Да и при всех сложившихся обстоятельствах этот свет странно подействовал на меня. Я сделал самую дурацкую вещь на свете. А может быть, ты назвала бы это дерзостью? Ведь ты собираешься стать женщиной слова, а не женщиной дела, как была до сих пор.
Крис, не отвлекайся. Давай говори, что за безумную вещь ты там сделал. Если бы я была на твоем месте, я бы просто повернулась и пошла бы назад, прямо сюда.
Ну... «Я — это не ты, Кэтрин Долл, я — это я». Я очень осторожно, легонечко приоткрыл дверь, приоткрыл на маленькую щелочку, все время беспокоясь, что дверь скрипнет или треснет, тогда придется удирать. Но петли были хорошо смазаны, и я приложил глаз к щели, не опасаясь, что она подозревает что-нибудь, и заглянул внутрь.
«Ты увидел ее голую?» — перебила я.
«Нет», — нетерпеливо отмахнулся он, — «я не увидел ее голой, чему я очень рад». Она полусидела в кровати под одеялами, ночной рубашке с длинными рукавами из какого-то плотного материала с воротничком. И она была спереди застегнута на все пуговицы до самой талии. Но все-таки я увидел ее отчасти голой. Ты помнишь ее волосы стального цвета, которые мы так ненавидим? Их не было у нее на голове. Они были косо надеты на болванку, которая стояла рядом с ней на ночной тумбочке, как будто бабка хотела, чтобы они были под рукой в случае ночной тревоги.
«Это парик?»
Я была в полнейшем изумлении, хотя мне следовало бы догадаться. Любой, кто так зачесывает волосы назад, рано или поздно станет лысым.
«Ну да. Она носила парик. Могу поклясться, и тогда на Рождество она тоже была в парике.
Те волосы, что еще остались у нее на голове, они редкие, бело-желтые, а местами видняются широкие розовые проплешины, совсем без волос. Там только как бы детский пушок. На кончик ее длинного носа сползали очки, совсем без оправы. А ты ведь знаешь, мы никогда не видели ее в очках. Тонкие губы были сурово сжаты, а глаза бегали по строчкам большой черной книги, которую она держала. Библии, конечно. Так она сидела и читала, должно быть, о проститутках и прочих смертных грехах. Что еще могло придать ее лицу такое ужасное выражение?» Я смотрел на нее и понимал, что сейчас ничего не могу у нее украсть. Но вот она заложила страницу открыткой, встала с кровати и встала на колени рядом с ней. Она склонила голову, сложила ладони под подбородком, совсем как мы, и принялась молча молиться. Эти молитвы были бесконечны, а затем она сказала вслух: «Прости меня, Господи, за все грехи мои. Я всегда делала то, что считала нужным, и если я ошибалась, поверь, пожалуйста, я думала, что поступаю правильно, да будет воля твоя, аминь». Она взобралась обратно на кровать и потянулась, чтобы выключить свет. Но я стояла, не знал, что делать, я просто не мог вернуться к себе с пустыми руками, потому что решил, что мы никогда не заложим кольцо, которое папа подарил маме. Она обхватила руками мою голову, запустив пальцы в волосы. Я пошел в главную ротонду, где был коридорчик рядом с лестницей, и отыскал комнату нашего деда. Я не знал, хватит ли у меня решимости и нервов, чтобы открыть дверь и оказаться лицом к лицу с человеком, который постоянно лежал при смерти год за годом. Но мне оставалось сделать только это, и я должен был использовать этот шанс. Сделать, что смогу. Я спустился вниз бесшумно, как настоящий вор со своим мешком из наволочек. Я увидел богатые комнаты, такие прекрасные и великолепные, что я спрашивал себя, как ты когда-то, а каково это — вырасти в таком доме? Интересно знать, как себя чувствуешь, когда твои желания всегда готовы исполнить многочисленные слуги, и ты обеспечен всем необходимым с головы до ног. Ах, Кэти, это прекрасный дом. А мебель должно быть доставлена туда из каких-нибудь дворцов. Она кажется слишком хрупкой, чтобы на ней сидеть, и слишком нарядной, чтобы чувствовать себя удобно. Всюду были подлинные живописные полотна, я их узнавал. И скульптуры, и бюсты, и многие на пьедесталах, и богатые персидские восточные ковры. И, конечно, я знал, как пройти библиотеку, ведь ты задавала маме столько этих проклятых вопросов. И знаешь что, Кать? Теперь я рад, будь я сам проклят, что ты их задавала, иначе я мог бы легко заблудиться. Там было столько ответвлений вправо и влево от центрального хода, но я легко попал в библиотеку. В длинную, темную, действительно необъятных размеров комнату. Там было тихо, как в могиле. Потолок был, должно быть, 20 футов высотой. Полки были вдоль всех стен, от пола до потолка, и была небольшая железная лесенка с балкончиком, чтобы подниматься на второй уровень. А на нижнем уровне имелись две деревянные лесенки на колесиках, которые можно было приставить куда угодно.
Никогда раньше я не думал, что столько книг может быть в частном доме. Нечего удивляться, что никто не замечал пропажи тех книг, что мама приносила нам. Хотя, приглядевшись попристальнее, я заметил бреши в длинных рядах кожаных золотым тиснением с прекрасными переплетами книг, как будто выпали зубы. Там был и письменный стол темного дерева, очень массивный, он, должно быть, весил тонну. За ним стояло высокое кресло с кожаным сиденьем. Я словно видел в нем нашего деда. Он раздавал приказы налево и направо и звонил по телефону. Там было 6 телефонов, Кэти, 6. Я их проверил, думая, что, может быть, придется воспользоваться ими, но оказалось, что они все отключены. Слева от стола тянулся длинный ряд высоких узких окон, выходящих в собственный сад. Поистине эффектное зрелище, особенно ночью. Мебель красного дерева была отделана какими-то необыкновенными деталями, выглядела прекрасно. 2 очень длинных и мягких дивана золотисто-коричневого цвета были отодвинуты от стен на 3 фута, так что за ними можно было спрятаться. Кресла были расставлены у камина, и, конечно, там была целая куча столиков и стульев и всяких штуковин, о которые можно споткнуться, чертову ему безделушек. Я вздыхала, выслушивая столько всякой всячины, которую ему надо было мне высказать, и, тем не менее, все время ожидала какой-то ужасной новости, как ожидают, когда ударит занесенный над тобой нож. Я подумал, а вдруг деньги спрятаны в этом столе? Я посветил фонариком и выдвинул каждый ящик. Они все были не заперты. И неудивительно, ведь все они были пусты. Абсолютно пусты. Вот это мне непонятно. Зачем нужен стол, если он пуст? Важные бумаги хранятся в подвалах банка под надежным замком. Нельзя же оставлять их запертыми в ящике стола. Любой маломальский сообразительный вор в 2 счета взломает его. Но все эти пустые ящики без ластиков, без скрепок, ручек и карандашей, без блокнотов и всякой другой подобной мелочи. На что еще нужен письменный стол? Ты знаешь, какие подозрения и мысли мелькали в моей голове. И вот тут я решился. Я увидел, глядя через всю длинную библиотеку, дверь в комнату деда. Я медленно прошел этот путь. Наконец-то я увижу его. Увижу лицом к лицу этого ненавистного деда, который был нам также наполовину дядей. Я рисовал себе нашу встречу. Он в кровати, больной, но все такой же суровый, неумолимый, как лед. Я пинком открою дверь, включу свет, и он увидит меня. Он откроет рот от изумления, он узнает меня. Он должен понять, кто я с первого же взгляда, а я скажу: «Вот я, дедушка, тот внук, который родился вопреки вашему желанию. Наверху, в северном крыле, в запертой комнате, 2 мои сестры. Когда-то у меня был младший брат, но сейчас он умер. И это вы помогли убить его». Все это было у меня в голове, хотя я сомневался, что смогу сказать такое на самом деле. А вот ты наверняка выкрикнула бы все это ему в лицо, да и Кэрри, если бы у нее нашлись слова. Однако, может быть, я бы и высказал все это просто ради удовольствия увидеть, как он содрогнется. А может, он выразил бы сожаление, или горе, или раскаяние, или, что более вероятно, свирепое негодование по поводу того, что мы все-таки существуем. Я знал это, но я не мог больше оставаться ни минуты в заключении, глядя, как Кэрри уходит от нас вслед за Кори.